Здравствуйте, сегодня четверг, 21 ноября, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Украинские войска впервые применили ракету британского производства Storm Shadow для удара по военному объекту в глубине территории России. Какую угрозу для Украины может представлять новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Рубеж»? Кто будет изображать альтернативных Александру Лукашенко кандидатов на предстоящих выборах президента Беларуси? Также сегодня.
Украина борется за всех нас, за Европу и права, которые мы воспринимали как должное. Мы будем с Украиной. И это должны быть не только декларации, но и реальные действия.
Эксклюзивное интервью председателя Европейского парламента Роберта Мецолы телеканалу «Настоящее время». Украина впервые нанесла удар ракетами Storm Shadow по территории России. Об этом вчера первым сообщило информационное агентство Bloomberg. Позже как в российских, так и в украинских телеграм-каналах появились сообщения о том, что целью удара был командный пункт российской армии в Курской области. Власти Великобритании, производители ракет Storm Shadow, официально эту информацию не комментируют. При этом в британских средствах массовой информации появились сообщения о том, что Лондон неофициально дал Киеву разрешение на использование этих ракет. Ранее Storm Shadow, поставленные Украине, уже использовались вооруженными силами Украины для ударов по объектам на оккупированных Россией украинских территориях. На днях появилась информация о том, что Соединенные Штаты дали аналогичное разрешение на использование своих баллистических ракет типа «Атакамс». Министерство обороны России сообщило о нанесении ВСУ в ночь на вторник удара по объекту в Брянской области шестью такими ракетами. Украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает удар по командному пункту российских войск в Курской области эффективным и предполагает, что его жертвами могли стать не только российские генералы или офицеры, но и присланные в Россию северокорейские высокопоставленные военные.
Более чем эффективно тут нужно понимать не только уничтожение непосредственно военных объектов Российской Федерации на территории Российской Федерации, но и, безусловно, психологическое давление на непосредственно на людей, проживающих в Российской Федерации, и непосредственно военных. То есть это показывает о том, что Украина сейчас может использовать широкий потенциал вооружения в 300-километровой зоне возле своих границ. То есть это позволяет нам решить проблему с ударами КАБов, потому что мы можем нанести удары по большинству количества аэродромов, которые находятся в этой зоне и которые используются для нанесения ударов по территории Украины крылатыми бомбами. И это позволит сделать демилитаризованную зону, которая, в свою очередь, поможет нашим лицам противовоздушной обороны более укрепить восточные фланги. Российская Федерация где-то с 2004 года активно готовилась к боевым действиям. Она накапливала вооружение для наступления, для нанесения ударов, но рассматривала основным приоритетом в качестве противовоздушной обороны это наличие у себя ядерного вооружения. То есть она не предполагала, что какая-либо из стран, возможно, начнет наносить удары по территории Российской Федерации. Посмотрите на плачевное состояние противовоздушной обороны. Мы видим, когда происходят атаки украинских дронов по аэродрому, такому как Савослейка, по Оленя, средства перехвата этих дронов – это стрелецкое вооружение. То есть это не средства противовоздушной обороны, те же самые С-300, либо панцири. Панцири, да, используются, но они охраняют только Московскую область. Мы это видели, когда дроны шли по Московской области.
Это было мнение украинского авиаэксперта Анатолия Храпчинского о том, что такие ракеты действительно применялись, а значит, британские власти вслед за американскими действительно дали Украине право их использовать для ударов по территории России. Сегодня говорил на своем брифинге и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Вчера в западной прессе, в частности, Bloomberg, появились сообщения о применении ракет Storm Shadow по целям России, в частности, в Курской области. Официальной информации пока нет. Если это правда, и учитывая уже подтвержденный удар американскими ракетами атакам, как Кремль может прокомментировать такое последнее развитие событий?
Ну, это происходит новая эскалация. Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация. Они продолжают подливать масло в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение. используя при этом, естественно, Украину как инструмент в своих руках в своей войне с Российской Федерацией.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, при этом журналисту, спросившему Пескова о том, действительно ли российские войска применили для удара по украинскому городу Днепр межконтинентальную баллистическую ракету, Песков рекомендовал обратиться к военным. А прямо во время брифинга представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой у нее зазвонил телефон, и было слышно, как мужской голос в трубке, назвавший ее Маша, сказал Захаровой, цитата, «ничего не комментировать по поводу запуска баллистических ракет». Это выглядело как постановка, правда, зачем она понадобилась, не совсем понятно. О том, что сегодня утром российская армия использовала баллистическую межконтинентальную ракету среди других типов ракет, сообщило командование военно-воздушных сил Украины. Независимых подтверждений этой информации нет. Ряд аналитиков утверждает, что речь идет не о межконтинентальной ракете. Вероятно, была использована баллистическая ракета среднего радиуса действия, возможно, иранского производства. По данным украинских военных, при ударе по Днепру также были использованы аэробаллистическая ракета «Кинжал» и 7 крылатых ракет типа Х-101. Сбить удалось 6 ракет Х-101. Предположение о том, что Россия в ходе войны против Украины впервые использовала межконтинентальную баллистическую ракету, прозвучали в контексте вчерашнего предупреждения посольства США о возможности мощного ракетного удара по Киеву. А в нескольких украинских телеграм-каналах 20 ноября появилась информация о том, что Россия собирается запустить по Киеву свою новую межконтинентальную баллистическую ракету типа РС-26 «Рубеж», имитируя ядерный удар по столице Украины. Представитель американского государственного департамента Мэтью Миллер отказался раскрыть подробности, но подтвердил, что его ведомство со всей серьезностью относится к полученной информации.
Я не могу раскрыть подробности угрозы, но это то, за чем мы всегда внимательно следим. Мы очень заботимся о безопасности нашего персонала. Мы относимся к этому крайне серьезно.
Это был пресс-секретарь американского Госдепартамента Мэтью Миллер. Из-за заявлений американских властей об угрозе ракетного удара вчера в Киеве были закрыты посольства Соединенных Штатов и еще 3 государств. Но такой удар так и не был нанесен. Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с тем, что такое заявление посольства вообще было сделано, учитывая, что и Киев, и другие города постоянно подвергаются атакам ракет и беспилотников. По мнению Зеленского, нагнетание ситуации только на руку России. Вот что Зеленский, в частности, сказал.
Сколько жестоких и подлых ударов России мы уже прошли за это время? На воздушную тревогу надо обращать внимание всегда. У нас такой сосед, сумасшедший. Информационное нагнетание, которое было сегодня, пересылка каких-то панических сообщений, все это только помогает России.
Это был президент Украины Владимир Зеленский. Как пишет издание «Верстка», РС-26 «Рубеж» — это российская межконтинентальная баллистическая ракета. Она представляет собой дальнейшее развитие проекта РС-24 «Ярс», оснащенная новыми управляемыми боевыми блоками, предназначенными для преодоления систем противоракетной обороны. «Ярс», в свою очередь, является модернизированной версией ракетного комплекса «Тополь-М». «Рубеж» может быть оснащен термоядерной боевой частью и предназначен для использования с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард». О точных характеристиках ракеты пока неизвестно, однако, согласно информации из открытых источников, ее стартовая масса может составлять 40-50 тонн, дальность полета до 6000 километров, ну а боевая часть в случае использования термоядерного заряда состоит из 4 раздельных блоков мощностью 1,2 мегатонны. По мнению военного эксперта радио «Донбасс Реалии» и капитана первого ранга, бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины Андрея Рыженко, Россия не готова к нанесению ядерных ударов по Украине, ну а без ядерной боеголовки ракеты «Рубеж» действительно может принести значительные разрушения, но катастрофических последствий для Украины при этом не будет. Вот как Андрей Рыженко отвечает на вопрос, собирается ли Россия использовать эту ракету против Украины.
В принципе, теоретически они могут это сделать. Ракета большая, действительно экспериментальная. Ее начали делать в 2010 году, когда россияне поняли, что вот эти вот ракеты «Сатана», которые производились в Днепропетровске, мы не будем обслуживать, и их срок уже, в общем-то, подходил к возрасту, когда нужно было заменять. Хотя, в общем-то, не совсем понятно, смогут ли они эту ракету сделать лучше или нет. Масса у нее очень такая серьезная. У этой ракеты боевая часть действительно 1200 килограмм, если это обычная боевая часть. Но я скажу честно, что у этой ракеты большая кинетическая энергия. И действительно, если она будет запущена по какой-то цели, то в обычном варианте может привести к серьезным разрушениям. Но это не ядерный удар. Если ядерный удар, то такая ракета уничтожает все в радиусе 15 километров. Мы понимаем, это крупный город. Если это удар ракетой в таком, в обычном снаряжении, то это уничтожается, может быть, несколько зданий, стоящих рядом. Но о таких катаклизмах говорить не приходится. Тут больше такой упор именно на психологию, на то, что действительно ракета большая, есть угроза и так далее. Ракету эту сбить достаточно сложно, потому что она баллистическая, она летит по баллистической траектории, скорость ее составляет 3-4 м, то есть она сверхзвуковая. Поэтому даже вот эти остатки, там десятки тонн, если они упадут, это будет опасно. Но хорошо, когда информация есть, ты вооружен, ты готовишься к этому. Я думаю, что информацию эту имели наши средства ПВО. В крайней мере, в какой-то более повышенной боевой готовности они находились. Но ракета опасная, сама опасная, габариты большие. Сделать может большую беду, но не фатальную. Тут опять же, после вот этих разрешений открывать огонь по России, поменяли эту доктрину применения ядерного оружия. Если FPV-дрон запустил по территории России, они могут теперь применить ядерное оружие. То есть полностью неадекватное абсолютно вот это вот применение. Вот. Но я думаю, что это точно часть информационно-психологической кампании, потому что теперь там даже возле границы России дышать нужно через раз, я извиняюсь. А по поводу вот этой ракеты, у меня двоякое такое представление. Хотя технически они это сделать могут. И если она будет применена, ракета, даже в пустом варианте, это будет серьезная угроза.
Это было мнение капитана первого ранга, бывшего заместителя начальника штаба ВМС Украины Андрея Рыженко. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 21 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Киев не может признать ни одну оккупированную территорию Украины российской, но украинские власти понимают, что сейчас у них недостаточно сил, чтобы с оружием в руках отбросить Россию и вернуться к границам 1991 года. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос о возможном прекращении военной помощи со стороны США, Зеленский сказал, что без этой поддержки Украина все равно продолжит сражаться, но, по его мнению, в конечном счете, скорее всего, проиграет войну. Сейчас многие строят предположение о том, как будут действовать европейские страны, если после прихода к власти в США Дональда Трампа американская военная помощь Украине будет свернута. В эксклюзивном интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Заряне Степаненко председатель Европейского парламента Роберта Мецола выразила надежду на то, что страны Евросоюза даже в этом случае будут продолжать помогать Украине.
Если бы вы спросили меня в начале 2022 года, смогут ли эти 27 государств-членов найти общий язык, я бы усомнилась. На самом деле это иногда занимало слишком много времени. Да, мы должны в дальнейшем настаивать на том, чтобы все держались единства. Но я убеждена, что лидеры Евросоюза понимают, если они не будут едины, что будет делать Путин дальше? Есть страны, которые географически близки к России и имеют общую границу с ней. Есть страны, которые оглядываются на произошедшее, поскольку в Европе больше не царит мир. Украина борется за всех нас, за Европу и права, которые мы воспринимали как должное. Я видела, что сказал верховный представитель, принимая во внимание и то, что говорят разные министры и лидеры. Но об этом говорят во время каждой кампании разные главы государств и правительств. мы будем с Украиной. И это должны быть не только декларации, но и реальные действия.
Видите ли потенциал, и что самое важное, политическую волю государств-членов ЕС увеличить поддержку Украины сейчас, в этой сложной для нее ситуации.
Что ж, я надеюсь на это. Когда мы видим последние шаги Соединенных Штатов, которые позволяют применять инструмент сдерживания законных военных целей в России при помощи американского оружия, когда видим, что Россия сделала в последние выходные, совершив одно из самых жестоких нападений на Украину, когда видим также реакцию ряда лидеров Евросоюза, которые говорят, что именно сейчас нам нужно активизироваться, думаю, у нас нет выбора. Страны должны спросить себя сами. Лидеры должны спросить себя, что, если бы это была их страна? А они бы позволили другим странам говорить об их территории без них? Позволили бы еще одну сложную зиму? Это станет четвертая во время вторжения и особенно тяжелой. Позволили бы бросить на передовой своих солдат? Считая на эти вопросы, все мы должны отвечать. И ответы должны быть четкими.
А как ЕС готовится к предстоящему изменению власти в Соединенных Штатах? Работаете ли над так называемым планом «Б», если Дональд Трамп решит прекратить военную помощь Украине?
Для нас позиция «Ничего об Украине без Украины» – самое сильное сообщение, которое мы можем отправить. Когда мы видим взятые на себя обязательства финансово помочь Украине в энергетике, чтобы в эту зиму у нее было отопление и электроэнергия, когда видим очень жесткое, совместное Соединенными Штатами беспрецедентное решение по использованию российских замороженных активов, чтобы предоставлять Украине средства, я продолжу в таком случае работать со своими коллегами из Соединенных Штатов, в частности, с избранными представителями Конгресса. Мы будем дальше работать вместе. Я бы сказала, что я уверена в нашей способности убедить в наличии нынче реальной опасности на нашем континенте. Также в том, что мы вносим свой вклад, демонстрируем наше единство. Этот голос будет звучать убедительно.
That we show our unity, and with that voice we can convince. А если не удастся убедить в этом новую администрацию США, вы будете действовать самостоятельно? Иными словами, увидим ли мы мобилизацию усилий по эту сторону океана?
Если оценивать потребность в дальнейших военных усилиях, решение, одобренное нынешней администрацией США, может быть отражено и в Евросоюзе. Если анализировать потребности украинцев, а также что можно сделать, чтобы создать дополняющий, а не конкурирующий с НАТО Союз безопасности и обороны, считаю, мы на правильном пути. Нужно ли иногда действовать быстрее, решительнее? Абсолютно. Но думаю, в это время, особенно в эти очень долгие зимние месяцы впереди, у нас нет другого выбора.
Считаете ли вы на этом этапе уступки России, о которых сейчас немало разговоров, неизбежными?
Я бы спросила об этом своих украинских коллег. Как я уже сказала, ничего об Украине без Украины. И самое худшее, что мы могли бы сделать, это обсуждать подобное без наших украинских коллег за столом, анализируя, что сработает, а что нет. Опять же, украинцы мужественно борются за основы, которые мы воспринимаем как должное. Эти основы были разрушены автократическим режимом, вторгшимся на территорию другой страны. Мы не можем реагировать на это без Украины. Всегда вместе с ней.
В СМИ ходят слухи, что Дональд Трамп может предложить заморозить конфликт на месте и создать так называемую зону демилитаризации вдоль нынешней линии фронта. Также ходят слухи, что американские силы не будут вовлечены в потенциальную миротворческую миссию. Вы предполагаете участие в ней европейских стран?
Я бы надеялась на очень сильные и объединенные действия НАТО, когда Соединенные Штаты и наши европейские коллеги вместе работают не только ради безопасности и обороны Украины, но и ради собственной защиты. Это будет новая политическая стратегия на будущее. Дискуссия с нынешней и будущей администрацией Соединенных Штатов на всех фронтах. Не только по безопасности, торговле, экономике, конкурентоспособности потребует совершенно нового подхода. Могу только надеяться, что ЕС может быть объединен в этом плане и иметь согласованную позицию.
Последний вопрос, госпожа президент. Какими представляете будущие отношения между Евросоюзом и Россией, когда война закончится?
Что ж, пока у нас есть ненадежный партнер, страна, решившая вторгнуться в наши соседние мирные государства, я не желаю спекулировать на эту тему. Я бы хотела, чтобы Россия ушла из Украины. И как только это произойдет, Мы поговорим.
Это была председатель Европейского парламента Роберта Мецола. С ней побеседовала корреспондент телеканала «Настоящее время» Заряна Степаненко. Александр Лукашенко подписал очередной указ о помиловании политических заключенных, осужденных в Беларуси по статьям об экстремизме. Об этом сообщает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого». Среди помилованных, а это 32 человека, 8 женщин и 24 мужчины. 17 из них имеют хронические заболевания, еще один инвалид. У 17 политических заключенных есть дети, при этом 9 человек старше 50 лет. Меньше 2 недель назад в Беларуси произошло еще одно масштабное помилование политических заключенных. Тогда из тюрем был освобожден 31 человек. Всего с августа прошлого года Александр Лукашенко миловал политзаключенных уже 5 раз. Несмотря на эти помилования, число политзаключенных в Беларуси не уменьшается, так как власти продолжают репрессии. Ну а сами помилования наблюдатели связывают с предстоящими в конце января будущего года президентскими выборами в Беларуси, которые выглядят чуть ли не досрочными. Напомню, что по закону их можно было проводить и в августе. Мой собеседник – белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Александр Лукашенко в очередной раз освободил политических заключенных, но мы с вами не раз обсуждали, что стоит за вот этими освобождениями. Но так или иначе, президентские выборы в Беларуси приближаются. Чувствуется ли как-то еще это приближение?
Ну да, если оно и чувствуется, то довольно специфическим образом. Вот, например, белорусские силовики провели буквально вчера в одном из торговых центров Минска командно-штабные учения, в том числе отрабатывали освобождение заложников. Вообще эти учения проходят на территории разных городов страны 3 дня, с 19 по 22 ноября. И ранее сообщалось, как заявили сами силовики МВД, что на этих учениях они должны продемонстрировать свою готовность оперативно реагировать на возможное осложнение обстановки в стране во время выборов президента, ну, которые, напомню, запланированы на 26 января. И вот, например, сегодня КГБ ввел режим контртеррористической операции на территории Гродно и Гродненского района, вот в рамках этих самых командно-штабных учений МВД. Так что, как иронизируют, конечно, с грустной иронией белорусы, то вот эти выборы можно назвать СВО, специальная выборная операция. Пока Лукашенко, пробуя как-то разморозить отношения с Западом, милует, освобождает политзаключенных, одновременно в эти же дни продолжаются задержания, и статистически задерживается намного больше, чем освобождается, и в целом количество политзаключенных не уменьшается.
Ну, Александр Лукашенко в последние дни еще запомнился своим заявлением о том, что женщина, по его мнению, не может быть президентом Беларуси, что это работа не для женщины. Все-таки какие-то кандидаты, которые хотя бы формально должны составить альтернативу кандидатуре Лукашенко, уже известны, будут ли они вообще?
Да, конечно. Сегодня зарегистрировано 5 инициативных групп, их было 7, осталось 5, и до 22, по-моему, декабря будет продолжаться процедура сбора подписей. Кто эти люди? Ну, зарегистрированы инициативные группы лидера ЛДПБ, Либерально-демократической партии Беларуси, Олега Гайдукевича. Можно сказать, что это абсолютно то же самое, чем был ЛДПБ в России. Это партия одного человека, но этот человек был отец Олега Гайдукевича, Сергей, который 3 раза участвовал в президентских выборах в Беларуси, всегда выполняя роль так называемого спойлера для Лукашенко. Вместе с оппозиционными демократическими кандидатами всегда был Олег Гайдукевич. Но сейчас этот факел перехватил его сын Сергей, который тоже возглавил партию в 2019 году, после того, как отец уже отошел по здоровью, по возрасту от политики. И сейчас эту партию, Либерально-демократическую партию Беларуси, возглавляет Сергей. Также был зарегистрирован председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк и лидер Компартии Беларуси Сергей Сыранков. Это никому ничего не говорящие фамилии, но интересно, интерес в том, что вот официальный Минск пошел фактически по пути последних выборов в России, последних выборов президента Путина, когда фактически осталось в Беларуси всего реально 3 зарегистрированные партии, когда-то их было около 20, но после 2020 года, после протестов, произошла полная зачистка политического поля и общественных организаций, и в том числе политических партий. И вот все 3 оставшиеся партии сейчас имеют своего кандидата на этих выборах. Коммунисты, Республиканская партия труда и справедливости и Либерально-демократическая партия Беларуси. Ну и еще 5-й кандидат, это самый загадочный кандидат, это Анна Конопатская. Когда-то она была реальным членом оппозиционной партии, Объединенно-гражданской партии, это Белорусская либеральная партия. Была депутатом парламента один срок с 16 по 19 год, как раз это во время либерализации, тогда именно власти пропустили в парламент, в палату представителей 2 условно оппозиционных депутатов. Вот один из них была Анна Конопатская. И она была кандидатом президента на последних выборах в 2020 году. Но тогда она в основном критиковала других потенциальных кандидатов от оппозиции. Официально она получила 1,68%. И после выборов выступила на Всебелорусском народном собрании, где фактически хвалила Лукашенко. Так что сейчас единственная, скажем так, интрига, зачем властям нужна эта кандидатура, условно говоря, которую можно назвать условно оппозиционной. В Беларуси некоторые сравнивают Конопатскую с Ксенией Собчак, ну, очень условные параллели, но имеется в виду, что именно такая условная оппозиционность и игра на поле власти, но с какой-то якобы самостоятельной позицией. Так что на сегодня она заявляет, что собирает подписи, притом не стесняется показывать фотографии, на которых абсолютно пустые пикеты, где никто к ней не подходит. Она сама удивляется, почему нет никакой активности. Ну вот, видимо, власти все-таки стремятся как-то перевернуть страницу, стремятся провести эти выборы хоть в какой-то степени якобы с конкуренцией. Они, возможно, Анну Конопатскую и оставят в избирательных списках для голосования.
Моим собеседником был живущий в Варшаве белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».